чистота речи. Вообще я понимаю, что чистая речь – это красота. Особенно красота в христианстве. И если человек имеет красивую, чистую речь, это очень сильно. Потому что это то, что сейчас очень актуально, и оно его отличает от людей этого мира. Я думаю, что у христианина много силы, если его речь чистая и его речь красивая. Евангелие от Марка, 12 глава, 37 стих. «И множество народа слушало его с наслаждением». Но если я вас спрошу, о ком здесь речь идет, я думаю, вы безошибочно ответите, что речь идет об Иисусе Христе. Друзья, кто-нибудь из вас когда-нибудь испытывал наслаждение или нет? Ну, думаю, что может кто-то испытывал, а для кого-то это чувство незнакомо. Но вот если вам сейчас предложить ананас, большой, сочный, спелый, только на него смотришь, и уже сразу глаза загораются, вот разрезал его, укусил, и сок потек, и он такой вкусный. Думаешь, ну наслаждение испытал, когда укусил. Так вкусно. Кому-то очень жарко. Попал в такие погодные условия, что невыносимо жарко и хочется пить. И уже и губы пересохли. И дышать уже тяжело. И вот вам подали стаканчик обыкновенной простой холодной воды. Ты выпил его и думаешь, ну это лучше, чем пепси-кола. Такое наслаждение получил. Друзья, бывает и такое. Я знаете, к чему это говорю? Представляете, написано в Священном Писании, что множество народа слушало Христа с наслаждением. Я какую хочу отметить мысль. Иисус Христос так выражался, у него были такие слова, что люди испытывали наслаждение, когда слышали Иисуса Христа. Другой текст говорит, что множество народа неотступно за ним следовали. Почему? Да, конечно, им было приятно видеть чудеса, которые делал Христос. Им хотелось посмотреть, поучаствовать, возможно, в этих чудесах. Но то слово, которое говорил Христос, оно имело красоту и силу. И каждому хотелось послушать, потому что Христос говорил так, что люди получали наслаждение. Друзья, сегодня есть насущная нужда поднять этот вопрос. А как мы говорим? А наши слова несут ли в себе отпечаток благовения, святости пред Богом? И если я говорю, окружающие меня люди слушают, они получают наслаждение от моих слов или нет? Или кому-то хочется уши заткнуть, кому-то хочется отвернуться и куда-то убежать и так далее. Я взял три направления в своей проповеди. Это поднять тему нашей речи, друзья. Это молитвенное общение с Богом, общение друг с другом и общение с внешними людьми. Я имею в виду словесное наше общение, разговор, потому что я уже говорил, что вижу в этом определенную силу. Бог даровал нам удивительную способность говорить. И свои мысли мы можем выражать гласно, то есть вслух. Бог нам даровал речь. Животный мир такой способности не имеет. У них есть нечто подобное, там, ну, что-то ограниченное, какие-то звуки издают. Но говорить так, как говорит человек, никто не может. Друзья, и я на такую мысль хочу обратить внимание, что Бог даровал нам речь, в первую очередь, для того, чтобы мы прославляли Его святое и достохвальное имя. Для того, чтобы мы имели с Богом общение, общение возвышенное, чистое общение. Слова, сказанные человеком, они выражают его личность. Слово для произносящего или честь ему приносит, или бесчестие. Я думаю, что многие из вас сейчас ездят в транспорте, кто-то в какое-то учебное заведение, кто-то на работу спешит. Обычно транспорт утром сейчас переполненный. Мне иногда тоже приходится ездить в транспорте в общественном. Ну и скажу вам, друзья, что то, что я слышу там в транспорте, по всей видимости, это человека должно бесчестить. Если, правда, мнение в этом мире, если общепризнанные какие-то понятия об этикете, вот они не поменялись, но, к сожалению, они меняются. То, что мы можем слышать сейчас в общественном транспорте, на улицах, там, где собирается, ну, в основном молодежь, где слушать, конечно, переживательно. И слушать это не хочется, потому что осквернишься. Один умный философ средних веков, значит, сказал такую мысль: каков человек, такова его и речь. Один брат так свидетельствовал. говорил, ну, вы не смотрите на меня, что я пустословлю, смехотворством занимаюсь. Ну, это не главное. Главное, что в сердце вот у меня. А на сердце у меня смирение, на сердце у меня святость. Вот, мне хочется Богу служить, мне хочется молитва, служение совершать. Братья и сестры, ну, не бывает так. Не бывает. Я думаю, что Сократ, он сказал эту удивительную мысль. Но Священное Писание эту мысль поднимает еще глубже. И определяет то, что какой внутренний человек, это обязательно проявится наружу. Обязательно. Каков человек, такова и его речь. Чем человек живет, какова его внутренность, он так будет и говорить. Вот почему сегодня очень актуально об этом поговорить, потому что ваша жизнь самостоятельная, она ну, практически только начинается. Многие из вас молоды, необходимо будет решать различные вопросы, кто-то где-то учится. Конечно, вы будете принимать серьезные решения в своей жизни, серьезные. Вот. И Священное Писание, оно предупреждает. Притчи 18 глава, 21 стих написано так: «Смерть и жизнь во власти языка». Братья и сестры, я хочу, чтобы вы этот текст Священного Писания запомнили на всю жизнь. «Смерть и жизнь во власти языка». Мне почему-то вспоминается книга Второзакония, там, где Бог имел общение с народом израильским и предлагает им. Говорит, вот я вам предлагаю смерть и жизнь. Помните этот текст? Предлагаю вам благословение и еще что? И проклятие. Но Бог говорит, я вам советую. Что Бог посоветовал? Говорит, изберите жизнь. Изберите жизнь. Потому что если вы будете жить, это будет благо. Если вы изберете жизнь, я буду вашим путеводителем. Я буду охранять, защищать, вести вас. Вы будете моим народом. Изберите эту жизнь. Не нужно избирать другое. Друзья, смотрите, какой текст. Смерть и жизнь во власти языка. Оказывается, язык вот, играет в нашей жизни большую роль. И языком своим мы можем грешить. Языком своим мы можем сделать такое, что приведет нас к смерти. А Бог говорит, жизнь избери. Книга притчи, 25 глава, 11 стих. Хочу прочитать. «Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах, слово сказано прилично». Братья и сестры, я далек от той мысли, что сегодня кто-то проснулся утром, встал с кровати, почитал, помолился, оделся и побежал сюда на молодежное общение. Я думаю, что все мы посмотрели на себя в зеркало, привели себя в порядок. Слово «прилично» – это означает «к лицу». Чтобы приличная внешность – это «к лицу», значит. Каждый из нас посмотрел на себя в зеркало, прился в порядок, убрал все, что не нужно, где-то расчесал, для того, чтобы внешность была прилична. Друзья, я думаю, что то же самое должно быть и с нашими словами. Наши слова, они должны быть приличны во всех сферах нашей жизни. И носить отпечаток приличия, чтобы это было к лицу. Если ты христианин, если ты покаялся, живешь в христианской семье, ты трудишься для Бога, твоя цель есть достичь неба, у тебя должны быть приличные слова, то, что тебе к лицу. Я думаю, что у христианина к лицу слова написаны с благодатью, приправлены солью. Слова чистые, способные осолить этот мир. Я вам еще больше скажу, друзья, по словам вас узнают, делают определение, какой ты человек, куда ты ходишь, что ты читаешь, что ты поешь и так далее. Первое, на что хочу обратить внимание, это наше общение с Богом. Книга пророка Осии, 14 глава, 3 стих. Я первое выражение прочитаю. Там так написано. «Возьмите с собой молитвенные слова и обратитесь к Господу». Трудное тогда было время для израильского народа, время отступления. И пророк Осия советует израильскому народу взять молитвенные слова, эти были слова покаяния. Необходимо было обратиться к Богу, попросить прощения и наладить свое хождение пред Господом. Я что хочу сказать, друзья, что молитвенные слова – это не обыденные наши слова, которые мы просто употребляем в своей повседневной речи. Нет, далеко не так. Я думаю, что многие из вас молятся, и, наверное, все молятся. И когда мы преклоняем пред Богом колени, я склонен так думать, что вы подбираете все-таки слова. Каким же словом мне к Богу обратиться? И скажу вам, друзья, наш Бог достоин слов возвышенных, слов чистых. Слова те, которые несут оттенок святости, чистоты и непорочности. Вот это возвышенные слова. Я далек от той мысли, если кто-то преклонит колени и будет Богу молиться на каком-то жаргонном языке, вульгарном или уличном, или уголовном и так далее. Далек от той мысли. Но переживаю, что такое может быть. Потому что кто-то может не бодрствовать. Друзья, так понимаю, когда мы преклоняем колени пред Богом, мы должны быть очень серьезны. Потому что мы сейчас будем разговаривать с царем царей. Мы сейчас будем разговаривать с Богом, который дал нам жизнь. Ему подчинено все. И я сейчас буду с ним говорить, буду у него просить и иметь с ним общение. Конечно, понимаю, что должно быть благоговение, не должно быть смеха. Хотя, когда дети маленькие молятся, вот собирают их родители, там можно и смех увидеть. Обуздывают, учат, говорят. Друзья, вы уже самостоятельны. Я думаю, когда вы молитесь, там не должно быть смеха. Там не должно быть легкости. Там не должно быть легковесных слов, пустых, которые не несут никакого значения или смысловой нагрузки. Каждое наше слово должно быть взвешено, потому что мы говорим с Богом. Давид в своих псалмах красиво молится. Кто любит Давида псалмы, тот может много драгоценного и полезного взять. Для этого нам нужно читать эту книгу чаще. Некоторые выражения хочу привести. «Укрепи меня по слову Твоему, и буду жить. Благоволи же, Господи, принять добровольную жертву уст моих. Судам Твоим научи меня». И многие-многие такие возвышенные выражения, которые присущи говорить только Богу. И Ему это принадлежит. Друзья, какая это прекрасная речь. Я хотел бы, чтобы такую речь и мы тоже с вами имели. К сожалению, люди так сейчас не говорят. И многие, которые молятся, они так не молятся, но мы христиане. Мы знаем живого и истинного Бога. Я думаю, наш Бог достоин таких слов, разумных, чистых и возвышенных. Когда я пришел к Господу, это было 17 лет назад, я сейчас вам расскажу об одной молитве, когда я помолился. Но я вам сразу хочу сказать, друзья, так молиться нельзя. Я еще тогда и молиться толком не умел. Но вот я пришел к Богу, и передо мной был выбор, или мне крещение принимать, или дальше оставаться в спорте. И вот я так вот подумал, Бог мне столько простил, такую милость явил, Бога сильно полюбил. Думаю, нет, буду с Богом. Брат говорит, ну давай преклоним колени и помолимся. И ты помолись, что у тебя на сердце. И я так помолился, Господи, благослови меня завязать с футболом. Братья и сестры, так молиться нельзя. Нельзя. Завязывают веревку, завязывают шнурки, вот, или что-то еще. Но так молиться нельзя. Это неправильная молитва. Наш Бог, Он достоин других слов, слов других прекрасных и возвышенных. Пусть Бог вас в этом благословит. Хочу перейти теперь к общению друг с другом. Замечаю, что в вашем возрасте вы очень любите общаться. Когда вы приходите на богослужение, и когда нужно молиться, чтобы богослужение начинать, я вижу, много молодежи общается. Когда заканчивается служение, ну расходитесь, идите уже домой, не смотришь, общаются и в доме молитвы, и во дворе, и за двором. Я понимаю, что очень много есть различных тем, возможно, кто-то долго не виделся, различные встречи есть на домах, возле домах, возле домов, и вы там общаетесь. Это хорошо. Друзья, но у меня такой вопрос. А что на этих общениях? Какие слова можно услышать на этих общениях? Какая речь? Какие разговоры? Тематика ваших разговоров? Со скорбью хочу сказать, что в этом отношении не все в порядке. Есть пробелы, есть проблемы. Слышу, что молодежь часто переходит на жаргонную речь. Ну, я немножко коснусь потом этого вопроса. А у кого-то и похуже. Можно услышать и скверные слова, пустые, гнилые слова. Вот Священное Писание, оно раскрывает, что эти за слова. Вот смотришь яблоко, прекрасное на вид, вкусное. Ты сейчас представишь, ну, я как разломлю его, поделюсь с братом, оно сочное. Ты разломал, а оно внутри гнилое. А там червь уже поработал, и яблоко уже не совсем качественное. Вот и такое слово бывает. Это слово, которое применено не по назначению. Конечно, большой арсенал сейчас таких слов. И я не хочу эти слова говорить, друзья, не хочу. Как одна бабушка, она посадила внучика на колени и, ну, и говорит, давай сейчас мы с тобой будем повторять те слова, которые нельзя говорить. Друзья, так нельзя. Друзья, и мы понимаем, что так нельзя. И вот с этого места тоже бы не хотелось этого говорить, но как наша речь бывает засоренная. Хотя одно слово, может, я потом приведу, друзья, но это будет так, как наглядный пример. Слова – это экран души и сердца человека. В душу не заглянешь, и в сердце тоже. Написано, что человек, он смотрит на лицо, а вот Бог, Бог видит сердце. Когда мы разговариваем, когда мы общаемся с друзьями или с друзьями мира, это у кого есть там какие-то знакомые или друзья, друзья, наблюдайте, что вы говорите и как вы говорите. Я вам скажу, что по словам и по разговору можно определить и внутреннее состояние человека. Написано в Священном Писании, там, где верующие собираются, там и Бог среди них. Так или нет? Так, да немножко не так. Написано, там, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Братья и сестры, вот на это я хотел бы обратить внимание. Это ценность. Там, где собраны во имя Мое, значит, там присутствует Христос. Незримо Он наблюдает за всем, за нашими мыслями, словами, делами, выражениями и так далее. Он в центре нашего общения. О чем мы тогда говорим и что мы говорим? По звону слышно, какой колокол. Если колокол большой, я слышал, был такой царь колокол звали. Когда ударишь по нему сильно, раскатистый бас. И слышно его далеко-далеко. И люди сразу определяли, это царь колокол. Если колокол меньше, то у него и тембр более выше. Друзья, написано в Священном Писании, от избытка сердца говорят уста. По звону можно определить, какой колокол. По словам, по разговорной речи можно определить внутренний духовный мир христианина. О чем он думает, чем он живет и чем он питается. Ну давайте я дам определение, что такое жаргон. Друзья, жаргон, вы не пугайтесь этого слова, он носит как позитивный, так и отрицательный характер. Как положительную сторону он имеет, так и отрицательную. Вообще жаргон – это речь какой-нибудь социальной группы людей, значит, которая собрана по различным интересам. То есть есть повара, вот у них есть там такие словечки, которые мы слушаем, думаем, интересно, что это за слова. Я даже вот и не знаю такое. Есть медицинские работники, они бывают соберутся и начинают там разговаривать о чем-то. Ты послушал их, думаешь, удивительно. Я таких слов даже и не знаю. То есть, значит, это определенная социальная группа людей, у которых есть свои общие интересы, и у них есть определенные слова и выражения, которые отличаются от общей массы людей. Вот у них такая специфическая есть направленность. Пчеловоды есть. Там тоже много можно услышать различных слов. Друзья, но самое прискорбное, что наши дети и наша молодежь сейчас в это последнее время пользуются жаргонами уголовного мира, преступного мира. Пользуются уличным жаргоном, вульгарным жаргоном. Вот это, конечно, прискорбно. Это самый низкий жаргон, друзья, это самые низкие слова, самые низкие выражения, которые унижают другого, которые насмехаются над другим, несут в себе оттенок чего-то греховного, низкого, двусмысленного. И я думаю, друзья, что эти слова, они не должны иметь места в нашем разговоре и в обиходе нашей речи. Этот жаргон, он еще грубый, невежественный, и он огорчает Господа. Я вам скажу, кто употребляет эти слова в своей речи, это ведет к опустошению, к скверне различной. Как-то я смотрю, группа молодежи стоит, но я подошел к ним рядышком, ну и думаю, интересно, о чем они говорят? У меня нет такой практики подслушивать. Ну, смотрю, братья стоят, думаю, подойду, поприветствую с братьями. Пообщаюсь, а слышу, у них такой оживленный рассказчик, и он им что-то рассказывает. Но я так подошел рядышком и слушаю, а он рассказывает, как их остановил инспектор ГАИ. И вот я слушал, как он рассказывал. А мне, знаете, на память текст Священного Писания, хотя он немного не об этом говорит, но я его к этому вот применил. Я вспоминаю, как Павел Коринфянам говорит, что в мире есть много слов различных. И нет ни одного слова без значения. Каждое слово, оно имеет определенное значение. Но, говорит, лучше я скажу два слова на понятном языке, чем тьму слов на непонятном языке. Мне так и хотелось сказать, брат, повтори все на понятном, нормальном языке, чтобы можно было понять, о чем ты говоришь. Конечно, там было все в красках. Он так, там эти были слова, неприличные слова, слова мира этого уличного, преступного, уголовного, там все так переплелось. Я ему потом говорю, слушай, давай так, вот ты сейчас все повтори, но повтори нормально, с чистой речью, чтобы тебя можно было услышать, чтобы было приятно тебя слышать, чтобы братья возле тебя собирались, ну, неотступно, чтобы послушать хорошую, приличную речь. Ну, и мы с ним начали вместе. Он начал рассказывать заново все. И вот он рассказывает. Где-то я его раз немножко поправил, тут говорит, это слово нужно сказать, тут другое слово. И вот он дошел до одного слова и замолчал. Я говорю, говори. Он думал. Я говорю, говори. Напрягается, вижу, не получается. Я говорю, ты можешь сказать? Он говорит, дядя Владик, я не знаю, как сказать. Я говорит, не знаю. Друзья, печаль. Я говорит, не знаю, как заменить слово. У этого слова была масса синонимов различных. Можно было нормальное слово сказать. Он потерял способность. Потерял способность уже говорить нормальные слова. Друзья, это переживание. Когда я еще был в этом мире 17 лет назад, я учился в военном училище, где практически одни ребята были. Молодые ребята, крепкие все, спортом занимались. И вот я сравниваю то время и это время. Друзья, хотя мы были в этом мире, но таких слов мы в своей речи не использовали. Тогда была речь намного чище, намного приличнее. И когда едешь в транспорте, можно было слышать нормальную речь, и можно было, ну, пообщаться, и мы друг друга понимали. Сейчас, когда я слышу, как общается молодежь, я их не понимаю. Я переспрашиваю, а что это слово такое значит? А что? Они, конечно, смущаются, вот отворачиваются. Я говорю, ну ты поясни, мне хочется знать. А я скажу, друзья, лет 10 назад мы стали замечать, что по радио, значит, в общественных местах, где большое скопление людей, когда люди проезжали в общественном транспорте, включались магнитофоны. И вот появлялись определенные певцы, которые, возможно, сидели за решеткой. И этим людям теперь дали такую возможность. Они стали организовывать группы. Значит, они начали исполнять песни. Обычно это был грубый мужской голос, вот, который в песенной форме повествовал о том, какая жизнь за решеткой, как там трудно, сложно, какие там страдания, переживания. И вот там как раз были и эти слова. Насаждая этот лексикон молодежи. Друзья, эта инфекция заразная, она быстро распространилась, быстро. И, к сожалению, хочу сказать, эта инфекция, она и к христианам также попадает, в Церковь Божия. Дети Божии от этого страдают. И Церковь Божия также страдает. Сколько было слышно проповедей уже, сколько предупреждений. Друзья, смерть и жизнь во власти языка. Что несет твой язык? Какой ты след оставишь после себя? Какой ты пример покажешь тем, кто идут за тобой, дети, которые слушают, что ты говоришь? А какой свет будет от тебя там, где ты учишься или где ты работаешь? Я думаю, что Неемия, он когда-то столкнулся с этим моментом, и он понимал, какая это опасность. Еще в те дни я видел иудеев, которые взяли себе жены из азотянок, аммонитянок и моавитянок. И оттого сыновья их половину говорят по-азотски или языком других народов и не умеют говорить по-иудейски. Друзья, это катастрофа. Когда народ, когда евреи не могут говорить по-иудейски, что это значит? Это пройдет совсем немного времени, и как народность иудеи перестанут существовать, они растворятся среди моавитян, среди азотян, то есть народ, у которого нет своего языка. Неемия видел это, он сильно переживал. И он обуздывал, он останавливал, он требовал, чтобы такого не было. Друзья, мы христиане, у нас свой есть прекрасный христианский язык, который имеет определенную силу. А враг душ человеческих, он знает, куда бить. Друзья, ну вы представляете, если за кафедру выходит брат и начинает проповедовать, а у него речь нечистая. Речь у него, ну, с элементами вот этого жаргона, о котором я говорил. Друзья, ну мы не представляем, так быть не может. И Бог не будет пользоваться такими сосудами. А кто тогда будет проповедовать, друзья? Кто тогда будет дальше нести это святое слово? Кто будет служение совершать? Кто будет благовествовать, евангелизировать народ? Ведь речь должна быть чистая, наша речь должна иметь силу. И если мы будем говорить по-азотски, по-моавитски, и будем забывать христианский язык, у нас силы не будет. Бог с нас спросит потом. Друзья, кто станет в проломе? Я думаю, что это дело лично каждого. Пусть Бог поможет нам сделать правильные выводы, исправить свои пути, если есть в этом какая-то проблема. Яков в своем послании так говорит, что язык воспаляем от гиены. Братья и сестры, посмотрите, куда корни идут. Язык воспаляем от гиены. Но если тебе пришло какое-то слово, и ты что-то хочешь сказать, но ты понимаешь, что это не совсем приемлемо, это слово я услышал где-то на улице или на диске каком-то кто-то пел, и оно не несет отпечаток христианства. Ты понимаешь, что уличный жаргон, остановись, не говори. Пусть Бог даст тебе на это силы. У тебя потом появится навык. А когда ты покаешься, попросишь прощения у Бога, если ты пользовался такими словами, Бог даст тебе силы, и твоя речь будет чистая. Поэтому, думаю, говорить нужно всегда осторожно. И помнить, что сказанные слова уже назад не вернутся. Друзья, ну еще хочу обратить внимание, как мы должны общаться с внешним. Написано: «Вы соль земли», говорит Христос. «Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не пригодна, как разве выбросить ее вон на попрание людям». Забываем это предупреждение Христа. Я думаю, что многие из вас уже способны приготовить вкусный борщ или суп. И вот, ну, особенно это касается сестер. Я знаю, что и братья тоже есть, некоторые, которые способны на это дело, героическое. И вот, когда приготовили борщ, подали к столу, а он не соленый. И вот те, которые кушают этот борщ, они понимают, чего-то не хватает. Нет определенного вкуса. Так или нет, друзья? Так, конечно. И необходима соль, которая придает определенный вкус. И человек понимает, да, это именно то, что я хотел. Друзья, вот нечто то же самое можно сказать и о словах. Наши слова, слова христианские, они как соль. И мы осоляем этот мир своими словами. Друзья, кто забывает это предупреждение, не забывайте. Поверьте, что этому миру вы своими никогда не станете. Родители вас приносили в церковь, совершалась молитва благословения, родители вас посвятили Богу. У них есть желание, чтобы вы Богу плод приносили, чтобы вы трудились для Бога, чтобы Бога прославили. Поэтому вы должны осолять. Но если вы потеряете силу, никогда вы этому миру своими не будете. Написано, что такую соль выбрасывают на попрание. Может быть, кто-то и пойдет в этот мир, и побудет там в каком-то почете, уважении. Но это все будет временно, друзья. А потом мир растопчет. Он не принимает таковых, потому что мы совершенно другие. Сколько мы знаем случаев, когда христиан, искренних христиан, уважают люди этого мира. Да, может быть, они явно это не покажут, но в душе они испытывают уважение. Сколько наших братьев сидело в тюрьмах? Михаил Иванович Хорев, Григорий Васильевич Костюченко, Храпов. Сколько лет, сколько сроков они там отсидели среди этого уголовного преступного мира, у которых слова, страшные слова, и послушать их просто страшно. Но когда братья выходили на свободу, они несли святое слово, они совершали служение по домостроительству, они благовествовали, они крестили, проводили молодежное общение. Я ни одного свидетельства не слышал, чтобы у них, у кого-то речь поменялась, чтобы кто-то из них заговорил на каком-то жаргоне неприемлемом. Друзья, такого нет. Почему? Потому что они имели силу. Они понимали, что в этом сила. И когда брат или сестра имеет чистую, неповрежденную речь, это видно. На это обращают внимание люди, и ты можешь дальше свидетельствовать о Боге. А некоторые из нас даже с тюрьмой рядом не стояли. Но такое впечатление, что 10 лет уже отсидели. И такое тоже бывает. Сохрани от этого Господь. Евангелие от Матфея, 26 глава, 73 стих. Там события так разворачивались, я не буду читать. Там Иисус Христос уже находился во дворе Каиафы. Там уже часть Синедриона собралась для того, чтобы осудить его. И Петр туда проник тоже. Костер там развели, холодно было. И он поближе к костру туда подошел, чтобы погреться. А там одна из служанок его заметила. И помните, что она говорит, точно и ты из них. Ибо, говорит, и речь твоя, она обличает тебя. Я так думаю, что у Петра, возможно, были оттенки речи другой. Почему? Потому что он находился долгое время со Христом. А они слышат, как Христос говорил. И Петр, видно, заговорил. Да, может быть, как галилеяне, там у него какой-то акцент был. Но думаю, что и речь его тоже поменялась. Это стало явно. И его узнали. А нас узнают, братья и сестры. А на нас обращают внимание. И могут ли нам сказать, что ты христианин? Речь твоя тебя выдает. Я недавно в поезде ехал с Тернополя на Донецк. Больше билетов не было, на Луганск не мог уехать. И вот мы с другом одним зашли в купе, только купейные места были. Мы заходим, купе пустой, и там один парень сидит. Мы познакомились, я говорю, как тебя зовут? Он говорит, меня Сергей зовут. Я говорю, а меня Владислав. И мы начали общаться, начали спрашивать, а кто ты, откуда ты едешь? Он говорит, еду со Львова, еду там в Донецк, там свадьба будет скоро у меня, еду свататься. Ну и мы с ним разговаривались, мы с ним 10 минут поговорили. Я ему говорю, Сережа, ты верующий? Он говорит, верующий. Как я узнал, друзья? Я узнал по его речи. Было так приятно с ним общаться. Вы знаете, такая чистая речь. Спокойная речь, без никаких-либо слов жаргонных и так далее, без каких-либо примесей. Так приятно было слушать этого человека. И мы с ним дальше еще общались и полчаса, и час. И знаете, наслаждение я просто испытывал. Мне было так приятно его слушать. А он христианин, он верующий. Друзья, я думаю, а как нас? А могут ли нас так узнать по нашей речи? В заключение, что еще хочу сказать? Священное Писание так говорит, что наши слова, они должны быть с благодатью и приправлены солью, чтобы они доставляли благодать слушающим. Братья и сестры, будем мы стремиться к этому. Всегда говорить правду с точностью, всегда взвешивать, что я буду говорить. И нужно, конечно, с нашего лексикона убирать эти пустые слова, гнилые слова. Одно слово, может быть, приведу, друзья, так, чтобы вы знали. Один брат так говорит. Я вчера такую хорошую машину купил за 10 штук. Я понимаю. Яблок, может быть, 5 штук. Что еще может быть, друзья? Какое-то количество. Но почему нельзя сказать, я вчера машину приобрел за 10 тысяч долларов? Друзья, 10 штук. В этом значении это гнилое слово. Гнилое. Это слово, оно применяется не по назначению. И я бы хотел, чтобы мы не говорили такие слова. И таких слов много. И если вы проверите свою речь, вы там найдете много такого. Весь народ неотступно слушал Христа. Им было приятно слушать. Друзья, общение пустое, оно опустошает, а духовное назидает. Клеопа как-то так сказал. Не горело ли у нас сердце? Почему сердце горело? Потому что Христос с ними шел рядом, и Христос с ними разговаривал. Пусть Бог поможет нам иметь чистую речь, потому что это красивая речь, это сильная речь. Аминь.